В этом видео мы поговорим с вами о самых возвышенных и самых прекрасных вещах, какие только могут быть в нашей нравственной жизни. Это свобода, это достоинство, честь, моральный долг и все в таком духе. В этом видео мы будем говорить о деонтологии. Это, собственно говоря, раздел моральной философии, который изучает вопросы долга. И, конечно же, мы будем с вами говорить в основном об основоположнике всего этого направления моральной философии, то есть об известном немецком философе Иммануиле Канте. Но для начала мы должны с вами определиться вообще, как нам стоит поступать по отношению к другим людям. Как нам относиться к другим людям? Потому что существует очень много разных правил и рекомендаций по этому поводу. И если вы не первый день на моем канале, и вы смотрели ранние мои видео, посвященные моральной философии, то вы знаете, о чем речь. К людям можно относиться по-разному. Но в этом видео, в контексте этого видео, мы должны с вами обсудить всемирно известное и широко популярное, если можно так, конечно, выразиться, золотое правило нравственности, которое гласит: «Поступай так, как ты хотел бы, чтобы поступали по отношению к тебе». Знаете, вот это вот золотое правило нравственности, оно окружено ореолом такой ложной мистичности, восхищения, глубокого смысла и так далее и тому подобное. И кажется, что действительно все логично, все замечательно. Если я хочу, чтобы ко мне относились уважительно, то и я должен другим относиться уважительно. И все в таком духе. Но мы с вами уже не первоклашки, чтобы нас можно было как-то зацепить таким вот очень красивым и замечательным высказыванием. Потому что это правило не работает. Я вам объясню почему. Смотрите. Допустим, я мазохист. И я хочу, чтобы мне делали больно. Я хочу, чтобы надо мной издевались. Я хочу, чтобы люди унижали меня. Мне это приносит удовольствие, это составляет основу и радость моей жизни. И в соответствии с золотым правилом нравственности я должен также поступать по отношению к другим людям. Потому что я же хочу, чтобы надо мной издевались, поэтому и я над ними всеми буду издеваться. Все замечательно. То же самое касается садизма. Или, например, я нарцисс. Я хочу всеобщего обожания, всеобщего признания, всеобщей любви. Что получается? Я, в соответствии с золотым правилом нравственности, должен обожать всех и любить всех. Но это физически невозможно. Или еще одна такая трудность. Что делать с животными? Вот иду я по улице, навстречу мне бредет какая-то псина. Я хочу, чтобы псина ко мне относилась с уважением. Поэтому я должен уважать псину. Но вся загвоздка в том, что псина не может меня уважать. Потому что у собак, у животных вообще нет такого понятия, как уважение. Это чисто человеческий конструкт, человеческое изобретение. Золотое правило нравственности приводит нас в тупик. И в целом оно на самом деле не может быть источником морального закона. И, собственно, о том, какое действие приемлемо, какие поступки, какие отношения к людям обладают моральной ценностью, вот этими вопросами и занимался Иммануил Кант. И он пришел к выводу, что морально оправдано и морально даже необходимо то действие, максима которого универсализуемо. Звучит сложно, но мы сейчас с вами все это разберем. Значит, во-первых, что такое максима? Максима — это принцип, который лежит в основе любого поступка. Например, если я уступаю место в метро бабушкам, дедушкам и беременным женщинам, значит, моя максима – уступать в метро место бабушкам, дедушкам и беременным женщинам. Максима – это то, как я объясняю свое действие, свое намерение, свой поступок. Вот спрашивают меня, зачем ты уступил место этой старушке? И я объясняю, потому что то-то, то-то, то-то. Вот, это моя максима. Следующий момент. Что значит универсализуемая максима? Кант предлагает нам тест универсализации. Универсализация — это значит распространяемая на все и на всех. Универсальный, генеральный, общий. Тест универсализации. Во-первых, мы должны четко сформулировать свою максиму. Для себя прежде всего. Мы должны понять, почему именно мы намереваемся поступить так, а не иначе. Затем мы должны хорошо представить себе мир, где абсолютно все следуют этой максиме. На следующем этапе мы должны спросить себя, Могу ли я в этом мире, где все следуют моей максиме, достичь своей цели какой-либо? Если я могу достичь своей цели, значит максима универсализуема, и значит мой поступок морально оправдан. Если же в этом мире я не могу достичь своих целей, или эти цели становятся совершенно абсурдными, значит максима не универсализуема, и значит мой поступок аморальный. Все это звучит довольно-таки сложно, Кант вообще очень сложный автор, но если вот так вот сесть, немного попыхтеть, то все будет понятно. Я пытаюсь все это рассказать на очень простых словах. Приведу несколько примеров. Пример первый. Я не хочу платить налоги, потому что я хочу обогатиться. Моя максима, исходя из этого намерения, не плачу налоги, потому что так у меня будет больше денег, и так я стану намного богаче. Проводим тест универсализации этой максимы. Допустим, что никто не платит налоги, потому что хотят стать богатыми. Никто не платит налоги. Соответственно, государство не получает деньги. Бюджет не пополняется. Государственные институты не получают финансирование. Государство обрушивается. Вместе с государством обрушивается экономика. Вместе с экономикой обрушивается вся жизнь. Это коллапс всего общества. И тогда мои деньги просто не имеют смысла. И мое богатство не имеет смысла. Будет с моей стороны очень тупо достигать какого-то богатства в этом постапокалиптичном мире, где ничего нету, где абсолютно все разрушено. Поэтому в этом новом мире я не могу достичь своей цели стать богатым, а потому моя максима не универсализуема, а это значит, что я должен платить налоги. Другой пример. Я хочу лечить только красивых пациентов. Я не хочу связываться со всякими людьми с дефектами внешности, со стариками, с кем-то такими вот еще людьми, которые мне не нравятся чисто внешне. Я хочу только красивых пациентов. Моя максима – лечу только красивых пациентов, потому что в их присутствии я чувствую себя лучше. Универсализуема ли это максима? Давайте проведем эксперимент. Пусть абсолютно все врачи во всем мире лечат только красивых пациентов. Тогда многие врачи найдут меня некрасивым, потому что красота — это понятие субъективное, красота в глазах смотрящего. Многие найдут меня некрасивым и откажутся меня лечить. Что это значит? Я буду тратить драгоценное время на поиск именно того врача, который найдет меня красивым. То есть я буду тратить время на какую-то ерунду. Я буду упускать свое время, которое я мог бы потратить на лечение своего заболевания. Это приведет к деградации системы здравоохранения, и вряд ли в этом обществе я достигну своей цели чувствовать себя лучше. Значит, моя максима не универсализуема, и я должен лечить как красивых, так и некрасивых пациентов. Так, с максимами разобрались. Следующий важнейший такой блок этической философии Канта и всей деонтологии тоже – это императивы. Мы со школьной скамьи все долбим и повторяем вот этот категорический императив, к которому мы буквально вот сейчас подойдем. Но для начала мы должны определиться вообще, что такое императив. Императив по Канту – это обязательство, которому я следую. Это обязательство. Если максима – это как бы объяснение моей цели, аргументация моих целей, намерений и так далее, то императив – это обязательство, которое породило эту цель. То есть императив намного важнее, намного влиятельнее, чем максима. Кант вводит два императива – гипотетический и категорический. Если я следую гипотетическому императиву, это значит, что я следую тому, чего я хочу и что я считаю важным для меня. Как вы понимаете, гипотетический императив зависит от моих желаний, от моих хотелок. Он обусловлен моими потребностями. И в целом он очень такой нестабильный, шаткий-валкий и вряд ли может претендовать на роль какого-то абсолютного универсального закона. Вот на эту роль как раз претендует категорический императив. Это, собственно, моральный долг, и это обязательство, которое едино для всех, его должны выполнять и следовать ему мы все, независимо от того, хотим мы, не хотим мы, Нравится он нам, не нравится, но мы должны ему следовать. На то он и категорический императив. В первой своей формулировке он звучит так. «Поступай так, чтобы максима твоей воли могла бы быть всеобщим законом». Другая формулировка – это принцип гуманности, о котором мы совсем скоро поговорим. Очень важно отметить, что по Канту разумный и автономный, то есть свободный, грубо говоря, человек всегда поступает в соответствии с категорическим императивом. Другого просто не может быть. Категорический императив – это высшее проявление рациональности по Канту. И если человек действительно развил свой разум, он действительно рациональный человек, то он естественным образом будет следовать категорическому императиву. Если же я не следую категорическому императиву, если же я не поступаю в соответствии с моральным долгом, то по Канту это значит, что я просто неразумный человек. Итак, принцип гуманности звучит так. Всегда относись к людям и к самому к себе как к цели и никогда как к средству. Вы наверняка слышали вот такую формулировку, может быть, находили ее очень такой глубокомысленной, но мы разберем чуть ниже, почему эта формулировка создает очень существенные проблемы для всей деонтологии, то есть философии морального долга. Важно отметить, что под людьми в этом принципе гуманности следует понимать не столько людей, вот как нас с вами, а всех разумных и автономных существ. То есть если мы найдем какую-то обезьяну в джунглях, которая разумна, она разговаривает, у нее есть разум, она может поступать рационально, и обезьяна, которая автономна, то есть она контролирует свои импульсы, свои желания, свои эмоции, которая может изъявить свою волю и ни от чего не зависит. Если мы найдем такую обезьяну, то мы должны к ней относиться точно так же, как и к человеку. И то же самое касается, если мы так вообще будем фантазировать, каких-нибудь пришельцев и прочее, и прочее, и прочее. То есть люди как такая вот общая категория, как обозначение разумных и автономных существ. У деонтологии и этики Канта есть несколько очень сильных, таких существенно сильных сторон. Во-первых, в деонтологии у поступков есть собственная моральная ценность. Если вы смотрели мое предыдущее видео по моральной философии, посвященное утилитаризму, то вы уже знаете, что в утилитаризме моральность поступка определяется его последствиями. То есть для утилитариста ни убийство, ни изнасилование, ни рабство, ни геноцид не являются ни хорошими, ни плохими с точки зрения морали. Это определяется последствиями для всех нас, последствиями для общего блага. И Канту это очень не нравилось. И поэтому он и разработал, собственно, свою моральную философию как бы в ответку вот такому подходу. Мы не должны оценивать моральность поступка по его последствиям. Это слишком по-варварски звучит все. Мы должны оценивать моральность поступка по ему самому, по его природе, по его исконности. Второй момент. Деонтология — это этическая система, где есть место собственному достоинству, собственной чести. Деонтология — это одна из немногих областей этики, которая учитывает достоинство человека. В эгоизме о достоинстве не может быть и речи. В гедонизме тоже не может быть и речи. Мы можем говорить о достоинстве еще в теории общественного договора, но об этом не в этом видео. И вот, собственно, этим этическая система Канта довольно-таки привлекательна, потому что эта система, она ценит меня как личность, разумную и автономную. Этика Канта подходит на роль всеобщего морального закона. Ее можно прямо сейчас взять и превратить именно что в всеобщий моральный закон, в закон, которому все должны подчиняться. И даже более того, деонтология лежит в основе биомедицинской этики. Именно нормы деонтологии определяют взаимоотношения врача и пациента, определяют важность пациента именно как цели, а не как средства. Именно нормы деонтологии говорят нам, что мы не должны как-то сортировать пациентов по принципу «нравится, не нравится», «комфортно мне с ним, некомфортно». Нет, для врача все пациенты значимы и важны. И, наконец, Кант подчеркивает критическую значимость разума и автономии для моральных поступков. Это необходимые условия любой нравственности. Но как бы красиво, как бы возвышенно, вот так вот в лучшем духе эпохи просвещения 18 века не звучало это все, у этики Канта есть несколько существенных проблем. Давайте мы о них поговорим. Значит, во-первых, если максима универсализуема, это не значит, что мой поступок будет моральным, будет нравственным, будет соответствовать моей интуиции нравственности. Сейчас я хочу, чтобы вы отметили для себя, что когда мы проводим тест универсализации, мы должны просто определить, можем ли мы в этом новом гипотетическом обществе достичь своих целей. Нас интересует не всеобщее благо. Мы не в утилитаризме сейчас находимся, а в деонтологии, в этике Канта. Нас интересует, можем ли мы достичь собственных целей в этом новом обществе. Приведу несколько примеров, как принцип универсализации приводит к каким-то совершенно абсурдным вещам. Первый пример — это пример с бабкой. Просто с бабкой. Смотрите, каждое утро я ухожу на работу. И у меня есть соседка, умалишенная, недееспособная старуха, которая почему-то каждое утро подпирает дверь моей квартиры мешком с каким-то говном. Огромный такой мешок, очень тяжелый. Я не знаю, откуда она набирает столько непонятного материала, контента, но она подпирает дверь моей квартиры. И получается, утром вместо того, чтобы свободно выйти и пойти по своим делам, я должен сражаться с дверью, пытаться ее открыть и потом понять вообще, что происходит, откуда это все взялось. Я опаздываю, и, в общем, все это создает для меня дискомфорт. Моя цель – выходить из квартиры без каких-то затруднений. И тут я прибегаю к самой радикальной мере. Я решаю грохнуть эту бабку, чтобы она не мешалась больше. Универсализуема ли это максима? Зачем я решаюсь грохнуть бабку? Чтобы свободно выходить из своей квартиры. Парадокс в том, что эта максима универсализуема. Потому что если все будут убивать своих умалишенных, недееспособных бабок, которые подпирают им дверь квартиры какими-то непонятными мешками, то это значит, что я смогу выходить из квартиры. Ну, может быть, кто-то грохнет другую эту бабку. И тогда он только сыграет в мою пользу. Получается, в этом обществе я смогу достичь своей цели свободно выходить из квартиры. Более того, эта бабка умалишенная, то есть она неразумная, она нерациональная. И она недееспособная, то есть она не автономная, она не свободная. Поэтому на нее не распространяется кантовский принцип гуманности. Получается, что этика Канта позволяет мне свободно убить эту бабку без какого-либо зазрения совести. И вот по столь незначительному поводу. А это незначительный повод убить человека просто потому, что он подпирает тебе дверь мешком с говном. Ну, как вы понимаете, это противоречит интуиции нравственности. Я не могу просто так взять и убить человека, потому что он мне дверь подпирает. Это совершенно немыслимо. Но этика Канта, повторюсь, нам это позволяет сделать. Другой пример, посущественнее. Пример с нацистами. Смотрите, нацисты убивали евреев в концлагерях, чтобы их не было. Чтобы евреев не было. Универсализуема ли это максима? Убивать евреев, чтобы их не было. Да, это максима универсализуема. Потому что если абсолютно все в мире будут убивать евреев, тогда евреев не будет, и тогда нацисты достигнут своей цели. То есть этика Канта оправдывает вот такой вот геноцид. Но это, извините меня, это без каких-либо комментариев. Это даже не заслуживает какого-то серьезного рассмотрения, потому что это вопиюще. Как можно оправдывать геноцид? Геноцид — это априори аморальный поступок. И все внутри нас, когда мы говорим о геноциде, все внутри нас бунтует против этого. Мы все прекрасно понимаем, что это неправильно. Это в корне неправильный поступок. Но этика Канта, повторюсь, разрешает нам геноцид. Следующая проблема. Относиться к другим как к цели. Принцип гуманности, да? А что это значит вообще? Что значит относиться к другому человеку как к цели? Это очень размытая формулировка. С одной стороны, понятно, конечно, что я не буду, если брать ту же бабку умалишенную, я не буду брать эту бабку и затыкать ее головой, например, пробоину в окне, чтобы мне не дуло. Потому что, ну, это как-то совершенно глупо. Я не могу использовать ее для этой цели. То есть использовать эту бабку как средство для того, чтобы заткнуть пробоину. Это такой крайний случай, который встречается достаточно редко в жизни. Но, с другой стороны, насколько морально, например, распространять слухи из жизни селебрити? Потому что такой ситуации мы, получается, с вами не относимся к селебрити как к какой-то цели именно, как к свободной, автономной, рациональной личности. Мы используем информацию о селебрити как средство для достижения каких-то внутренних потребностей, внутренних хотелок. Или такая вот проблема. Вот врач работает с пациентом, да? Его задача – вылечить пациента, говорит нам биомедицинская этика и деонтология. Но в действительности, в практике, задача врача – вылечить заболевание. Врач не погружается в экзистенциальные дали, не пытается, вот, как говорил психолог Ролло Мэй, достичь вот этих вот глубин экзистенциальных, где стирается разница между объектом и субъектом. Никто этим не занимается в медицине. Никто этим не занимается. Задача врача – вылечить заболевание. Пациент – это просто как такая вот тележечка, в которой привозят заболевание, врач с этим работает, и все, тележечка уезжает. Так работает медицина, так работает здравоохранение. Что бы мы ни говорили. Короче говоря, вот эта формулировка «относись к другим как к цели», она достаточно размыта и не совсем понятно, что имеется в виду. Другая проблема. Этика Канта не оставляет места живости и искренности. Так получается, что это этическая система для каких-то холодных, бездушных роботов, у которых нет ни чувств, ни эмоций, ни влечений, ни желаний, ни потребностей, ничего. Это чистый разум, чистая рациональность. И это страшно. Это страшно. Потому что, более того, Кант говорит сам, что поступки, даже если мы стремились совершить моральный долг, исполнить моральный долг, если мы следуем этому моральному долгу в порыве эмоций, если нас захлестывают чувства, то Кант говорит просто, что такие поступки не обладают моральной ценностью. Мой поступок был осквернен эмоциональным реагированием. Ну вот как-то так получается. Кант вообще очень такой, слишком холодный, рациональный философ, чтобы мы могли жить по его принципам, к сожалению. Помимо этого, Кант учит внутренней ценности и верному следованию своим принципам. То есть человек по Канту должен быть принципиальным и с такой вот строгой, нерушимой внутренней системой ценностей. Но это, к сожалению, всегда приводит к неврозам, фрустрациям, тревогам, проблемам, как межличностным, так и внутренним. Это всегда приводит к каким-то нехорошим вещам. И только в каких-то вот советских рассказах и что-то там такое, в советской истории всей этой, принципиальность является добродетелью. Но в реальной жизни принципиальность только ухудшает качество нашего бытия. Другая существенная проблема этики Канта и деонтологии. Непонятно, как наказывать преступников. Ни вот это все про максимы и универсализуемость, ни императивы, ни принцип гуманности не говорят нам, как мы должны относиться к преступникам и к их правонарушениям. По Канту человек совершает преступления из самых сильных своих императивов. Мы должны относиться к преступнику как к свободной и автономной личности. И Кант говорит, что мы должны применять к этому рациональному и автономному преступнику так называемый lex talionis. Это известный с древности закон «око за око, зуб за зуб». Преступление должно наказываться равнозначным наказанием. Ну, вы поняли. Например, убийцу мы должны убить, а вора мы должны что-то у него украсть, у вора. И это создает вообще невероятное количество проблем. У нас получается, что мерилом правосудия становится страдание жертвы. И тогда преднамеренное убийство, совершенное с необычайной жестокостью, кровожадностью, убийство случайное по неосторожности и убийство в целях самообороны будут наказываться одинаково, согласно Канту. Потому что жертва страдала одинаково примерно во всех этих трех случаях. Дальше, вот такая вот странная ситуация. Есть киллер, у него есть заказ. Но он не справился, он промахнулся. Пуля никуда не попала. Пуля никого не задела. Никто не заметил ни выстрела, ничего, и жертва ничего не заметила. Несостоявшееся заказное убийство. Получается, что в соответствии с Lex Talionis мы не должны наказывать киллера, потому что никакого преступления не было совершено. Но это, извините меня, это как-то странно звучит, по-моему. Другой пример. Когда вот непонятно, как реализовывать вот этот закон око за око. Пусть я украл соседского кота на недельку поиграть, а потом вернул в целости, сохранности откормленного такого довольного кота. Вот как меня наказывать в таком случае? Украсть у меня кота на недельку? А у меня нет кота. Собаку украсть? Но это уже немного другое что-то. Ну пусть даже если вы украдете собаку, но у меня нет собаки, у меня вообще нет домашних животных. Что вы тогда? Вот как вы мне, какую равнозначную альтернативу, какое равнозначное наказание мне светит в таком случае? Совершенно непонятно. Принцип око за око варварский, и он подразумевает непомерное разрастание пенитенциарной, то есть тюремной системы. Если насильников надо насиловать, то получается, что должен быть институт судебных насильников. Как вот есть судебные приставы, так и должны быть судебные насильники. Или судебные убийцы, хотя такие есть, это палачи называются. Но вот судебные насильники должны быть. Или, смотрите, если из-за моего удара я ударил человека в целях самообороны, например, и у этого человека разрыв селезенки, ему удалили селезенку, то получается око за око, зуб за зуб, Lex Talionis, мне должны удалить селезенку. То есть должен быть какой-то судебный хирург, который удаляет селезенки, руки и так далее, в зависимости от правонарушения. Абсурд какой-то получается, согласитесь? Потому что все это надо финансировать. Кто-то должен снабжать деньгами, платить зарплату вот этим вот судебным насильникам, судебным хирургам, судебным, я не знаю, ворам котов на недельку. Все это нужно финансировать. Деньги в государстве всегда ограничены. А это значит, что, например, урежут бюджет здравоохранения, образования, и эти деньги перенаправят на институт судебных насильников. Ну, глупости же. Ну, согласитесь же, что это глупости какие-то. Но вот именно так получается в соответствии с Lex Talionis и этикой Канта вообще. Очень важно отметить, что наша автономность с вами, наша свобода, наша независимость — это вещь, очень смутная, неоднозначная и спорная. Есть целый раздел философии, очень сложный, который изучает свободу воли. Есть очень много разных подходов вообще к этой проблеме. Одни считают, что мы абсолютно свободные существа, которые могут действовать в соответствии со своими внутренними, спонтанными импульсами. Другие считают, что нет, все абсолютно предопределено. Даже то, что я снимаю это видео, предопределено всей невообразимой цепочкой событий, причин и следствий, которые были в прошлом. Все пути вот так вот сошлись в это видео, которое вы сейчас смотрите. Это очень сложный раздел философии, где точка не поставлена и вряд ли будет поставлена. Но если, например, допустить, что наши поступки все предопределены и миром правит детерминизм, то есть именно предопределенность. В чем тогда суть всей этики Канта и всей деонтологии? Тогда она просто не работает, она разрушается. Ну вот, пожалуй, все, что я хотел с вами сегодня разобрать. Знаете, вот когда я начинал только изучать моральную философию и этику, этика Канта, деонтология, казалась мне каким-то вот светочем, светом в конце туннеля, светом, маяком таким во тьме. Потому что, ну, гедонизм — это черт знает что, эгоизм тоже, утилитаризм тоже приводит к каким-то проблемам непонятным, теория удовлетворения желаний, соответственно. Деонтология казалась мне чем-то таким действительно существенным и важным. Но когда я изучил все эти проблемы, все эти вопросы, я сильно в ней разочаровался. И у меня возник такой, не сказать бы, что экзистенциальный кризис, но у меня возникла внутренняя работа по переосмыслению своих собственных ценностей. Ну ладно, не суть, не буду вас больше грузить. Если у вас есть какие-то вопросы, комментарии, замечания, предложения, уточнения, пожалуйста, оставьте их внизу в секции комментариев. У меня есть страничка на Boosty, где вы можете поддержать меня денежкой и подписаться на эксклюзивный контент. Ссылка будет в описании к этому видео. И, конечно же, я буду очень рад видеть вас в числе подписчиков своего канала. На сегодня все. Спасибо, что были сегодня со мной. До новых встреч!